Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги чисел, где говорится о серебряных трубах. Очень много исследователей пытаются связать последний трубный глаз, о котором говорится в 52 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам, с последним трубным глазом в книге Откровения. И отсюда они делают вывод о том, что церковь все-таки пройдет через период великой скорби. Однако последний трубный глаз, о котором говорится в 52 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам, это глаз Сына Божия, о котором более подробно рассказывается в 16 стихе 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с небес. Голос Его, как голос Архангела и звук трубы. Мы можем так сказать, потому что в 10 стихе 1 главы книги Откровения Иоанн говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“». Кого же увидел Иоанн, когда обернулся посмотреть, кто говорит с ним? Он увидел Христа во славе, нашего великого первосвященника. Его голос, как мощная труба, воскресит мертвых и изменит смертные тела живущих. Трубный звук, призывающий церковь, — это глас Сына Божия. А сейчас я хочу прочитать вам 29 стих из 10 главы. «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву: „Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: „Вам отдам его“. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле“». Речь здесь идет о встрече Моисея с его тестем и о приглашении Моисея отправиться в путь вместе. Тоже можно сказать и о церкви. Мы странники и пришельцы в этом мире. Мы идем по пустыне, но идем к небесам, к месту пребывания Господа Иисуса Христа, который приглашает нас теми же словами, которыми Моисей пригласил своего тестя: «Иди с нами». Если вы пока еще не дитя Божие, поверив в Иисуса Христа, вы все равно можете идти с нами. Это великий поход, потому что мы идем в присутствие самого Господа Иисуса Христа. И идем мы туда совсем не потому, что мы лучше других. Мы все грешники, спасенные благодатью Бога. Если вы видите, что вы грешник, и знаете, что вам нужен Спаситель, придите к Нему с простой верой и доверьтесь Ему. Идите вместе с нами. Это совсем не шествие протеста, это шествие спасения, шествие искупления. Это поход в Сион, не в земной Сион, но в небесный Сион, в небесный Иерусалим, который спустится к нам с небес от самого Бога, украшенный, как невеста для жениха. Прочтем теперь 30 стих. «Но он сказал ему: „Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину“». Моисей настойчиво предлагает присоединиться, хотя, быть может, это и ни к чему. Старый Хавав, его родственник, идти не хочет, он хочет домой. Тогда Моисей отвечает ему в 31 стихе: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом». Хочу сказать вам, что я не понимаю Моисея, ведь Бог ясно объяснил ему, что облако днем и огонь ночью будут вести его вместе с ковчегом. И облако, и огонь, и ковчег символизируют Христа. Только Христос может вести. И вдруг Моисей предлагает своему родственнику, чтобы он повел израильтян. Старик этот вырос в пустыне Мадиамской. Он был мадианитянином и знал эту местность хорошо. Уверен, что он мог бы оказать неоценимую помощь. Но дело, однако, не в том, что они не должны были полагаться на естественные методы. Этот старик не знал пути, по которому хотел вести их Бог. К сожалению, церковь нередко прислушивается к голосам «экспертов», в кавычках, людей, у которых нет никакого духовного чутья. И в результате церковь приводит совсем не туда, куда надо. Она попадает в очень неприглядные места. Какая великая ответственность лежит сегодня на лидерах церкви, священниках, простых служителях? Вы уверены, что Христос – глава вашей церкви? Вы уверены, что это именно Он ведет и направляет вас? Или вы пригласили какого-то человека и хотите, чтобы он стал глазом для вас? Да, друзья мои, Моисей совершил ошибку. Он мог совершать ошибки, ведь он, между прочим, был простым человеком, грешником. Интересно, однако, заметить то, что эти книги Библии написал он. Значит, он сам расписался в своей ошибке. Боюсь, если бы эти ошибки сделал кто-то из нас, никто о них из наших уст никогда бы не узнал. Давайте теперь прочтем 33 и 34 стихи. «И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Итак, они отправились в путь. Их ведет Бог. Он сам ищет землю. И нет никакой нужды звать Моисеева родственника, чтобы он выбирал путь». Прочтем далее 35 и 36 стихи. «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: „Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя“. А когда останавливался ковчег, он говорил: „Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым“». Как видим, Моисей читал эту небольшую молитву каждое утро и каждый вечер, пока израильтяне шли по пустыне. А теперь давайте перейдем к изучению 11 главы книги «Чисел». Эта глава повествует о том, насколько ропот и недовольство народа оказались неприятны Господу. Итак, народ Израилев покинул гору Синай, и 11 и 12 главы рассказывают о том, как они идут от Синая в Кадес. Здесь мы видим, что при столкновении с трудностями израильтяне начинали роптать. Проступок этот очень серьезен, и их урок должен нас многому научить. Прочтем 1 стих. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Как только люди начинали роптать, являлась слава Божья. Богу не нравился их ропот и их жалобы. Можете быть уверены, что и сегодня Богу очень не нравятся многие нынешние святые, которые беспрестанно ропщут и ищут виноватых, и которым ничего не нравится. Бог не хочет, чтобы вы были такими. Он хочет, чтобы христиане радовались и были счастливы. Прочтем теперь 2 и 3 стихи. «И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавира, потому что возгорелся у них огонь Господень». Но кто же стоял за этим ропотом? Кто был его зачинщиком? Библия говорит нам об этом. И с тех пор ничего не изменилось. Я читаю 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом?» Кто же зачинщик? Множество иноплеменников. Вы ведь помните, что иноплеменники – это люди, которые не знали, к какому роду отнести себя. Они не могли стать членами ни одного колена. Они не могли объявить свою родословную. Они даже не могли толком решить, идти им вместе со всеми в пустыню или не идти. Все они были детьми смешанных браков. У каждого один родитель остался в Египте, а другой был в стане израильтян. Они были с одной стороны египтянами, и потому им нравился Египет, а с другой стороны они были израильтянами и были не прочь идти со всеми по пустыне. Сегодня в наших церквях много таких людей. Они хотят общаться с народом Божьим в церкви, они хотят ходить в церковь, они хотят жить нравственно и честно, поэтому они идут в церковь. Но в течение недели, между выходными, они бегут обратно в мир, ведь они иноплеменники. Они не знают, где их настоящее место, они даже не уверены, что родились заново. Они не знают своей родословной. Я сам убедился за долгие годы служения пастором, что настоящие смутьяны в любой церкви – это множество иноплеменников. Они попутчики и миру, и церкви. Им нравятся церковные банкеты, но им совсем не хочется изучать Библию. Они не хотят быть в первых рядах, шествуя по пустыне рядом с ковчегом Бога. Они хотят болтаться где-то подальше, сзади. Ведь им кажется, что однажды они повернут и пойдут назад. Они не знают, во что верят. Они недовольны, когда остальные чувствуют настоящее духовное благословение. Им не по себе в церкви, но им не по себе и в мире. Им нигде нет места. И они настоящие смутьяны. Что же им надо было там, посреди пустыни? Давайте узнаем, прочитав 5 и 6 стихи. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Обратите внимание, чего им не хватает. Все, что им нравится, это острые приправы, за исключением рыбы. В пустыне негде ловить рыбу, нет озер. Вот они и вспомнили рыбу, которую ели в Египте сколько хотели. Я уверен, что в Египте рыба им надоела, и вот сейчас они о ней вспомнили опять и взалкали. Их ропот перекинулся и на детей Израилевых, которые начали хныкать вместе со множеством иноплеменников. Стан охватила настоящая эпидемия ропота, и скоро уже весь народ в тоске вспоминал Египет. Итак, все начали жаловаться на манну. Манну им чудесным образом каждый день посылал Бог. Но вот теперь она им разонравилась. Прочтем стихи с 7 по 9. «Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна». Дух Божий здесь во второй раз описывает манну. Как чудесна она была! Это была неоднообразная еда. Читая книгу Второзакония, мы убедимся, что когда они шли по пустыне, у них не пухли ноги. Они ели манну и не страдали авитаминозом. В ней были все необходимые витамины. Это была Божья еда, которая была очень питательной и полезной. Конечно же, манна – это символ Господа Иисуса Христа и Слово Божие, в котором нам открывается Христос. Манну можно было готовить по-разному. Ее можно было печь или жарить, ее можно было молоть, и из муки делали хлеб или лепешки. Жена Моисея, как видно, написала целую поваренную книгу, в которой был 101 рецепт приготовления манны. Дух Божий говорит, что манна была чудесной и питательной пищей. И он показывает нам, что именно эту пищу дети Израиля не взлюбили. Только не стоит нам сейчас сокрушаться по поводу того, как ужасно ведут себя израильтяне. Вспомним о себе, друзья мои. Манна говорит о Христе. А как вы относитесь к Нему? Вы не устали от Него? Не приелся ли Он вам? Давайте теперь узнаем, что пишет 11 глава реакции Моисея, которого возмущали эти смутьяны. Должен заметить, что я его понимаю и сочувствую ему. Читаю стихи с 10 по 15. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил его в чреве, весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Что это? Неужели и Моисей ропщет? Мне кажется, да. Он ведь ни в коем случае не был совершенным человеком. Он был обычным смертным, которого использовал Бог. И Моисей сказал, что скорее умрет, чем переживет все это бедствие. Я знаю пасторов, у которых была и язва, и нервные срывы. Я знаю и таких, которые оставили служение. Они делали то же, что и Моисей. Они жаловались Богу на то, что бремя их слишком тяжело для них. Они уставали слышать критику, ропот, хныканье, уставали преодолевать трудности. Прочтем теперь 16 стих. «И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». Моисей совершил ошибку, начав жаловаться Богу. Он сказал, что один ведет весь народ. Но это не так. Бог никогда не просил его вести весь народ. Он сам вел и Моисея, и свой народ. Моисей вот только не полностью полагался на Бога, и Бог сказал, «Хорошо, Моисей, я помогу тебе, если тебе нужна помощь». И Бог терпеливо, милосердно помогает Моисею, назначая 70 старейшин. Кстати, эти 70 старейшин сохранились на всем протяжении истории Израиля. Во время земного служения нашего Господа Иисуса Христа собрание этих людей называли Синедрионом, а однажды ночью эти 70 старейшин собрались и решили убить Иисуса Христа. Я уверен, что израильтянам не нужна была эта организация. Сегодня создается впечатление, что мы видим решение церковных проблем в умножении количества комитетов, организаций, всевозможных методов работы. Пока, однако, мы еще никаких проблем не решили. Никаких новых организаций нам вовсе не нужно. И никакие синедрионы нам не нужны. Прочтем 17 стих. «Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Бог призвал Моисея вести свой народ, и Бог дал ему для этого силы. Бог всегда дает силы своим людям. Он никогда не просит делать больше того, что человек в состоянии сделать. И если вам кажется, что вы делаете слишком много и устали, может быть, это действительно так? Может, вы делаете больше того, о чем вас просил Бог? Бог никогда не отягощает своих людей сверх меры. Прочтем стихи с 18 по 20. «Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом. Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть». Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? Интересно комментирует этот случай Дух Божий в 105-м псалме, написанном на исторические темы. В 15-м стихе мы читаем: «И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Бог ответил на просьбу, но послал язву на души. Представляю, как они бегали и восклицали, что наконец-то получили от Бога ответ на свою молитву. Но посмотрите, чем обернулась их радость. Мы должны обращать свои прошения к Богу с благодарением, потому что знаем, что Он услышит их и ответит на них. Но чаще всего Бог отвечает отказом на наши молитвы, ибо это лучший ответ из всех, какие только могут быть. Потому что мы часто молимся о том, что вовсе не хорошо для нас. И если мы будем роптать и умолять, то Бог выполнит нашу просьбу, но пошлет язву на наши души. Помню, как в одной церкви, где я служил много лет назад, был один прихожанин. Он пришел ко мне и попросил помолиться за него. Дела у него в компании шли плохо, и он хотел, чтобы я помолился и попросил Господа помочь ему в делах. Он сказал, что обязательно разбогатеет, если переживет эти трудные времена. Я тогда был еще совсем молодым проповедником и немедленно пошел и помолился о том, чтобы человек этот разбогател, а его компания начала процветать. Он об этом тоже молился. Бог услышал наши молитвы, и человек этот действительно разбогател, но оказалось, что ничего хуже для него нельзя было и придумать. До этого у него была прекрасная крепкая семья. Но когда у них оказалось денег больше, чем им было нужно, он потерял всех своих детей. Бог удовлетворил их просьбу, но послал язву на их души. Да не будет этого с нами. Будем послушны воле Божьей. Будем всегда добавлять в конце нашей молитвы: «Да будет воля Твоя». И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши в чистоте и святости. Мы продолжим изучение 11 главы книги «Числа» в нашей следующей передаче.